Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
День, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, вы не верите в Бога, и вы считаете, что у вас есть основания для такой позиции, добро пожаловать с вашими вопросами, давайте их обсудим. Всегда очень рад видеть атеистов. Просто это очень здорово, что у вас есть интерес к обсуждению вопроса о том, как устроено мироздание, какова реальность. Поэтому атеист – это очень хорошо. Если вы не атеист, но вы по какой-то причине столкнулись с вопросом атеиста, вам его поставили, вы не знаете, как на него ответить, то тоже добро пожаловать, и мы тоже очень рады таким вопросам. Вопросы можно пересылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.media, theos.media. И там вы увидите такую полоску, слушать эфир, задать вопрос в студию. И первое же, когда вы туда нажмете, там появится такое окошко, туда можно будет записать вопрос, он ко мне придет. А если вы нас слушаете где-то в социальных сетях, можно писать комментарии в социальных сетях. И в любом случае можно воспользоваться почтовым ящиком, прислать мне вопрос напрямую. ask@sergeysobachkalist.ru ask@sergeysobachkalist.ru. Итак, я вижу, у нас уже остались вопросы, значит, с прошлого раза, я на них отвечу обязательно. Но перед тем, как я начну это делать, я хочу поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И мы выходим в эфир благодаря вам. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте Теос Медиа, там будет в углу заметная такая кнопка. А если вы хотите поддержать конкретно вот эту вот передачу, это тоже будет очень хорошо и уместно. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа. Сергей Худиев Теос Медиа. И вы увидите, первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. Итак, перейдем к вопросам. Тот самый Станислав. Самые ранние тексты Нового Завета – это послание Павла, но в них нет сведений о земной жизни Иисуса. Уже не совсем так. Говорится о том, что Иисус родился от жены, подчинился закону. Говорится о том, что Иисус, происходит от иудеев. То есть об Иисусе совершенно определенно говорится, что Иисус – это человек. В послании к Тимофею, хотя это пастырское послание, говорится о том, что Иисус – посредник между Богом и человеком, и человек Иисус Христос. В послании говорится, что Он ходатайствует о нас, что Иисус является представителем, нашим первосвященником, то есть представителем человеческого рода перед Отцом. Иисус Христос умер, но и воскрес. Там Христос умер за грехи наши, воскрес из мертвых. То есть у апостола Павла Иисус – это совершенно определенный человек, который умер за грехи и воскрес из мертвых. И он там воскресший явился апостолом. То есть вот там достаточно много сведений о земной жизни Иисуса на самом деле. И говорит совершенно определенно, что Иисус – это конкретный человек, который жил в конкретное время, который был распят за наши грехи, телесно-физически воскрес из мертвых. То есть Иисус у Павла – это чисто духовная личность, закванная до сотворения мира демонами в небесных сферах, а не в первом веке римскими властями на земле. Но кто-то ушел и поместил тексты Павла после Евангелия, в которых описана выдуманная псевдоисторическая жизнь Иисуса. Ну, почитайте послание апостола Павла. Вот Иисус – человек у Павла. В нем обитает вся планета божества телесно. То есть он обладает телом. Он жил в определенное время. То есть то, что Иисус – чисто духовная сущность, законное достворение мира темными в небесных сферах, ну, это чепуха. Нет, конечно. Понимаете, да, я сталкивался с такой теорией, но эта теория, ну, она за уж притянута, и надо сказать, что серьезные специалисты по Новому Завету, они этой теории не придерживаются. Я еще раз упомяну вот того, как постоянно я его привожу, но это стоит, думаю, сделать еще раз. Барт Эрман, который неверующий, он себя определяет как агностик, склонный к атеизму, и он целую книжку написал, а был ли Иисус. Он пишет, что вообще вот все специалисты по Новому Завету, в том числе абсолютно неверующие, сходятся на том, что Иисус, как историческая личность, он определенно был. И, конечно, Павел пишет о земном Иисусе. Это видно в посланиях. Ранее Евангелие от Марка поставлено первым, а не после Матфея, это ли не заговор. Видите ли, последовательность книг в Новом Завете, она носит не хронологический, а такой смысловой характер, поэтому нас не должно это совершенно принять. Но факт тот, что у Павла Иисус – это человек, который распят историческое время совершенно. То есть это не вот то упрочтение, которое вы предлагаете, оно абсолютно никак не согласуется с текстом. Тот самый Станислав. Вопрос не в том, читал ли Гомера я, даже не в том, читали ли его вы, а в том, что Гомера читал, при том на греческом языке, академический ученый-библеист, доктор философии Деннис Макдональд, который указал нам многочисленные примеры использования евангелистов, сюжетов и мотивов из Гомера, Вергилия и Еврипида. Например, известное моление о чаше в Гефсиманском саду Божьего Сына к Богу Отцу эксплуатирует взятое из Гомера моление об Отце, Сыне и Телемахе. У вас против нет этого никаких аргументов. Понимаете, в чем дело? Моление об отце сына Одиссея Телемаха. О чем там речь идет? Если речь идет об эпизоде, где Телемах приходит, я сейчас смутно помню Одиссея, кто-то из троянцев приходит, отец Телемаха приходит попросить его тело, чтобы похоронить его согласно должному обряду. Приходит к своим врагам, просит тело. В конце концов, это тело ему выдает. Где тут моление чаш? Вообще, я часто сталкиваюсь с таким аргументом от аналогий. Когда говорят, что какие-то события в Евангелии, они не происходили на самом деле, потому что можно подыскать аналогии где-то в других текстах древнего мира. Я вообще не вижу логики в этом аргументе ни малейшей. Ну вот смотрите, есть... возьмем поэму Полтава и поэму Бородино. И мы обнаружим там кучу аналогий. Вот там просто кучу. Там повторяющиеся темы, повторяющиеся описания. Там можно взять строки из... Бородино и вставить в Полтаву, и они там будут абсолютно на месте. Я сам их иногда путаю. Швед русский колет, рубец, режет, вой барабанные, крики скрежет. Гром пушек, топот, ржание, стоны, смерть и ад со всех сторон. Земля тряслась, как наши груди смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. То есть их можно поставить рядом, эти два произведения, и они будут выглядеть, как будто и написано об одном и том же событии. О чем это нам говорит? Ни о чем это нам не говорит. Это говорит просто о том, что это две разные битвы, которые описаны двумя разными поэтами в две разные исторические эпохи, и все. Аргумент от аналогии, он выглядит очень слабым. Что мы можем сказать? Кто у кого заимствовал? Да никто ни у кого не заимствовал. Просто это два разных события, описанные двумя разными поэтами. Оба события реальны при этом. как Полтавская, так и Бородинская битвы имели место в истории. Поэтому аргументация к предполагаемым историческим аналогиям, она не работает с самого начала. Более того, что касается предполагаемых аналогий и заимствований, мы должны все-таки как-то проследить путь этого заимствования. Иногда этот путь проследить можно, когда речь идет о действительных заимствованиях. Тут нет. Что касается историчности Иисуса, ну, смотрите, есть некое согласие ученых в этой области. Причем это согласие абсолютно не зависит от их личной веры. Если мне неверующие ученые, Барт Терман, Герт Людеман, вообще вся эта тусовка, говорят, что в исторической реальности Иисуса никаких сомнений нет, у них, у неверующих, ну, я только могу тут признать, что да, это вообще не является предметом дискуссии между верой и атеизмом. Предмет дискуссии – это, да, вот воскрес ли он из мертвых, это да. А что он существовал, ну, так это с этим грамотные атеисты не спорят. Максим, некоторые христиане из протестантов считают Пасху, украшенные яйца, куличи неким языческим праздником. Они заблуждаются, если да, как им ответить? Еще они говорят, нельзя молиться иконам. Ну, два разных вопроса. Обычаи празднования Пасхи могут по-разному сложиться в разных странах. Это часть местной культуры. И в этом нет ничего языческого вообще. Потому что такое язычество? Это поклонение твари вместо Творца. Поклонение какой твари происходит, когда люди красят яйца на Пасху? Я думаю, это вообще не имеет никакого отношения к язычеству. Ну, точно так же люди иногда там про елку говорят. Может быть, елка – это древний германский дохристианский обычай. Может быть, яйца красили в какие-то дремучие языческие времена, когда никто не слышал еще о Христе. Не исключено. Но точно так же, как мы используем язык, который сформировался очень давно. Ну, вот как апостолы, они выходят на проповедь, они же проповедуют по-гречески, чтобы их поняли. Они используют язык, на котором говорили язычники. И что? Что язычество – это поклонение твари вместо Творца. Какой твари тут поклоняются в данном случае? Другой вопрос об иконах, что нельзя молиться иконам. Нельзя молиться иконам. Иконам никто не молится. Учение церкви в том, что честь, воздаваемая образу, переходит на первообраз. То есть, вот вы заходите в кабинет к чиновнику, у него там висит портрет президента. Это служит неким знаком, что он тут действует от имени государства, глава которого президент. Этот портрет не является чем-то самостоятельным. Вот точно так же, когда в античном мире люди создавали изображение императора у себя там на главной площади города, они этим хотели показать свою преданность императору, не самому по себе вот этому изображению. То есть изображение – это медиум средства. Более того, как только появилась возможность, я помню еще это время, когда развалился Советский Союз, когда вот пала власть партии, и к нам привезли в город Североморск копию фильма «Иисус» 79-го года. И вот там Иисуса изображает актер, там изображение. Куча мультиков библейских, там тоже изображение. Куча детских библий, там тоже изображение. Мы все, христиане всех толков, используем изображение в нашей проповеди. И это нормально. И вот церковь, она использует изображение в своей проповеди с очень давних пор. Поэтому никто же не молится самим по себе изображением. Это было бы неправильно делать. Поэтому нужно разобраться, в чем состоит догмат об иконопочитании, и уж если критиковать, то сам догмат, а не какие-то ошибочные представления о том, как там дело обстоит. Современные православные богословы, например, митрополит Илларион А. Иосипов, Христос Янрос часто жестко критикуют западную юридическую теорию искупления Ансельма Кентерберийского, где Христос платит выкуп или удовлетворяет правосудие Отца. Православие противопоставляет этому органическую теорию исцеления природы. Вопрос. Если юридическая теория – это искажение, почему главный богослужебный текст, литургия Василия Великого Иоанна Златоуста, насквозь пронизан именно юридической и жертвенной терминологией? Священник в молитвах говорит о цене, искуплении, о том, что Христос дал себя в обмен за жизнь мира, о жертве умилостивления. Не получается ли так, что православные апологеты на лекциях учат одному? Бог не требует выкупа, он врач. В алтаре молятся совершенно другому. Приносим тебе эту словесную службу как жертву. Не является ли современное нравственное богословие попыткой переписать традицию, чтобы просто отличаться от католиков, игнорируя собственный принцип lex orandi, lex crescendi, закон молитвы и закон веры? Вы знаете, я ко всей этой борьбе с юридической теорией отношусь с глубоким скептицизмом по ряду причин, но прежде всего потому, что и Священное Писание, и действительно, как вы отмечаете, предание Церкви, оно полно именно юридических образов, что, убрав юридические образы из Писания, мы непонятно, с чем останемся. Апостолы проповедовали именно то, что Христос умер за наши грехи, и что Он нас оправдал своей жертвой, и что, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом, и что мы оправданы кровью Иисуса Христа. То есть, если мы отказываемся... Понимаете, вера в Бога как в судью, она вообще настолько глубоко укоренена в Библии, что попытки эту веру отменить, они приводят к появлению совершенно другой религии. Вообще, теизм, он предполагает, что Бог – это судья. Когда вы пытаетесь говорить, что Бог не судья, это вы получаете какую-то, ну, совсем радикально другую религию, в которой даже непонятно, обладает ли Бог личностной природой. Еще одна проблема с этой борьбой с юридизмом в том, что это очень недавнее явление. Мы можем посмотреть полемику православных авторов, греческих и русских, с западными христианами. Такой полемики было очень много. Сначала греки очень долго-долго-долго полемизировали с западными христианами, потом наши к этому присоединились, и полемика часто носит очень такой детальный характер. Вот прямо каждую церковную мышь там берут и строго обличают. Вот неправильные у латинян мыши. Но при этом до конца 19 века мы не видим никакой полемики с юридической теорией. То есть современные некоторые авторы нам говорят, что вот главный пункт расхождения между православным и западным христианством – это юридическая теория искупления. Православные авторы до конца 19 века об этом понятия не имеют. То есть у нас критика латинского юридизма появляется, по-моему, это 1884, что ли, год, если я не путаю. Но вот выходит книга митрополита Сергия Старгородского «Православное учение о спасении». И, ну, это конец 19 века, во всяком случае. И вот с этого момента уже поднимается волна, что да, вот мы, православные, по-другому совершенно воспринимаем спасительные деяния Христа, вот у нас нет этого латинского юридизма. А почему это заметили только в конце 19 века? Поэтому мне кажется, что вот все это, вся эта борьба с латинским юридизмом – это очень недавнее явление, и это явление, которое очень трудно действительно согласовать и со Священным Писанием, и с практикой Церкви, и с молитвой Церкви, потому что там постоянно, ну, например, присутствует такое понятие, как оправдание, что «сесть кровь моя», за многих изливаемое во оставление грехов, мы слышим, на каждой литургии. Поэтому ну, я никоим образом не энтузиазм всей этой борьбы с юридизмом, потому что если у нас Богодухновенное Писание использует юридические образы, и отцы вовсю их используют, и литургия их использует, просто объявить это все западным влиянием, но не очень понятно, с чем мы в таком случае вообще останемся. Но и образ Бога, который у нас встает из этой антиюридической всей борьбы, он выглядит поразительно пассивным и безличным. Никого не судят там, никого не спасают. То есть я не буду долго в это углубляться, но, по крайней мере, я не поддерживаю всего этого восстания антиюридического. В православном богословии нет догматически закрепленного учения о том, откуда берется душа каждого нового младенца. Существуют две основные гипотезы. Креационизм – Бог творит душу в момент зачатия, и традуционизм – душа передается от родителей вместе с телом. Как объяснить передачу поврежденной природы, первородного греха, без клуба на Бога или материализма? Если верен креационизм, Бог творит каждую душу заново, то как-то новая, только что созданная Богом душа оказывается греховной или поврежденной. Если Бог творит ее чистой, она оскверняется при контакте с телом, то тело материя становится источником зла, что есть гностицизм, манихейство. Если Бог творит ее сразу дефектной, с печатью греха Адама, Бог является автором зла и наказывает невинное творение за чужой грех. Б. Если верен традиционизм, душа рождается от души родителей, душа оказывается делимой и материальной. Субстанция. Отщепляется кусок. Речь учения о простоте невещественности духа. Как православие решает эту проблему, не впадая ни в ересь материализма, ни в обвинение Бога в створении порчи. Ну, я бы сказал, что, опять-таки, я не буду сейчас говорить за все православие. Тут другие православные могут по-другому на это посмотреть и меня в чем-то поправить. Я тут не берусь говорить что-то экс-кафедра. То, что я сейчас скажу, является моей личной позицией. И если другие люди там не разделяют, то и на здоровье. На мой взгляд, насколько я понимаю, первородный грех – это не столько наличие чего-то. Хотя, да, наличие порчи, оно является проявлением этого греха. Это лишение. Человек создан для общения с Богом. И человек должен обрести жизнь вечную и блаженную в общении с Богом. И человек провалил вот тот выбор, ему был дан выбор послушаться Богу, соблюсти заповедь, он этот выбор провалил, и он отпал, лишившись того центра, вокруг которого он должен был бы обращаться, он должен быть обращен к Богу. И поэтому Адам не может передать нам то, чего он сам лишился, общение с Богом. И мы рождаемся в состоянии вот этого отпадения от Бога, в состоянии боголишенности, которое на нас навлек Адам. В этом случае душа, творит ли Бог каждую душу отдельно, я думаю, что, понимаете, мы можем так сказать, можно сказать, что Бог творит каждое тело. Ибо ты соткал меня в чреве матери моей, как говорит псалмопевец. Но Божие творение, оно обладает определенным реальным бытием. Я не скажу даже автономием, оно полностью зависит от Бога, но оно обладает определенным таким вот реальным бытием. И, как вам сказать, в этом, в творении кое-что реально зависит от нашего выбора. И Бог не отменяет этот выбор. Грех вошел в мир в результате падения человека, в результате того, что человек провалил возможность быть с Богом. И с тех пор мы несем на себе результат вот этого повреждения. Как вам сказать, вот, например, существуют наследственные болезни. Бог не творит эти болезни непосредственно. Бог поддерживает в бытии мир, в котором человеческим грехом, в который человеческим грехом внесены болезни. Я попробую объяснить это на таком примере. Вот я могу грешить и ошибаться. Когда я грешу и ошибаюсь, Бог поддерживает меня в бытии. Я могу грешить и ошибаться только благодаря тому, что я существую. Бог поддерживает меня в бытии. Бог дает мне свободу произволения. Бог дает мне уста, чтобы я мог говорить. Я могу согрешить этими устами, но это не значит, что Бог согрешил. Это значит, что Бог меня сотворил. Бог поддерживает меня в бытии. Бог дает мне возможность реализовывать мою свободную волю. Если я, допустим, родители грешат, и они пьянствуют, и у них на этой почве рождается больной ребенок, это не Бог сделал этого ребенка больным, а родители. Это их ответственность, это результат их свободного произволения. Точно так же грех, который передается, грех, который мы несем на себе как результат падения Адама, это не то, что Бог сотворил, это то, что мы сотворили. Наличие греха, понимаете, мы как люди связаны друг с другом. И дети наследуют своим родителям. Отменить это наследование значило бы разрушить творение вообще. Просто каждый раз творить нового безгрешного человека у грешных родителей, ну, это было бы, я не думаю, что это было бы вообще возможно. Это бы разрушило творение, это бы разрушило всю цепочку причин и следствий, которая в творении существует. Ну, вопрос, который вы ставите, он очень глубокий и серьезный. Я попробую его еще серьезно обдумать, и, может быть, уже к следующей передаче я что-то подготовлю более, более основательное. Так вот, навскидку, это то, что я могу сказать. Так. Почему вне библейские историки того времени, например, Сенека или Плиний Старший, почти ничего не пишут о чудесах Иисуса, о тьме, покрывшей землю при распятии? Потому что их это не интересует. Вот что интересует, что мы сейчас видим в новостях? В новостях мы видим войны, мы видим политиков, мы видим, как заключаются какие-то союзы, вот мы видим новости политики, новости экономики, то, что интересно людям узнать, то, что, от чего они думают, зависит их жизнь. То, что происходит на духовном уровне, то, что является очень важным в духовной жизни, ну, в новостях-то не напишут. В новостях, ну, смотрите, напишут, ну, если только, не знаю, какой-нибудь проповедник или священник в скандал попадет, ну, он, может, попадет в новости. А так, что грешник покаялся, пришел ко Христу, переменил свою жизнь, не будет этого в новостях. Вот точно так же для римских авторов того времени, для римских историков того времени, история Иисуса – это история безвестного еврея, которого римляне распяли по обвинению в мятеже, как они распяли огромное количество евреев. И что? Ну да, там прокуратор Понтий Пилат, который сидит в какой-то далекой провинции, какой-то медвежий угол. Там какой-то неспокойный, там постоянно какое-то шебуршение, какие-то мятежи. Ну да, он там их распинает, этих местных дикарей, кто их там знает. Почему мы должны об этом писать? Это что, важно? С точки зрения римских историков, не важно абсолютно. А потом его ученики стали говорить, что он воскрес. И что? Почему? Какое это имеет влияние на политику? На текущую политику? Абсолютно никакого. На текущую торговлю? Абсолютно никакого. Где же было знать, что через 300 лет император будет христианином? Для них это было абсолютно что-то, находящееся за пределами их мира, что-то, что они совершенно не считали важным. Кстати, это очень интересный момент, то, что самое важное событие вообще первого века, от которого мы ведем летоисчисление, оно современниками в Римской империи вообще не было воспринято. Они это абсолютно проглядели, потому что они были поглощены другим. Знаете, Сталину приписывают фразу «А сколько дивизий у римского папы?» Я не знаю, говорю вот на самом деле или нет, но это хорошо отражает сам подход. «А сколько дивизий у младенца Иисуса?» Вернее, если говорить в реалиях того времени, сколько у него легионов? Нет у него легионов. Ну, какой нам интерес на него тогда? Как он может повлиять на мировую политику? Да никак он не может повлиять. Что вы говорите, какие-то смешные вещи. Какой-то глухая какая-то провинция, там какая-то молодая девушка родила младенца. И чё? Почему римлян это должно интересовать? Поэтому, что касается тьмы, покрывшей землю при распятии, мы не знаем, что конкретно это было заявление, как оно выглядело, но для римлян, для столичных жителей это было что-то, что произошло где-то в Медвежьем углу. Что такое было для них Иудея? Да, знаете, это какой-то очень далекий... Какой-то далекий медвежий угол, где живут какие-то мятежные дикари, и все. Поэтому то, что римляне про это не писали подробно, ну, так это совершенно понятно. Почему Бог создал людей с естественными потребностями и инстинктами, а потом призывает бороться с ними под угрозой мук? Потому что страсти, то, что вот в аскетике называется страсти, это как раз неестественные потребности и инстинкты. Вот у человека есть естественная потребность в еде, и она не является греховной. Господь наш Иисус Христос вкушал пищу, это не грех никоим образом. У людей есть естественная потребность в браке, и она не является греховной. Первое чудо Господь Иисус совершает на браке в Кане Галилейской, там свадьба. Значит, люди гуляли там, люди пировали, потом жених и невеста, значит, уединились. Ничего в этом нет греховного, что Бог бы порицал, вот Христос чудо совершает на этой свадьбе. Поэтому грех не в том, что у нас есть потребности, в том, что мы ими следуем. Грех в том, что они пришли в огромный беспорядок. Люди вместо того, чтобы питаться, они обжираются. Люди вместо того, чтобы вступить в честной брак, там, утешаться женой юности своей, они блудят и прелюбодействуют. Поэтому грех – это не когда мы следуем нашим естественным потребностям. Люди, наоборот, вот апостол Павел, он... выступает против лжеучителей, уже во времена апостола явились лжеучители, которые запрещали вступать в брак или употреблять в пищу то, что Господь сотворил. И он там очень резко о них отзывается. То есть, вообще говоря, и он там пишет, что всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно. То есть, на самом деле, наши естественные потребности, когда они проявляются естественным, здоровым, послушным Богу образом, они не являются греховными. Человек не должен бороться со своим, не знаю, половым влечением, он должен просто вступить в брак, если он не призван к монашеской жизни. Он просто вступает в брак, утешается женой юности своей, они живут в любви и согласии, даст Бог, там, рождают, воспитывают детей. Все это хорошо, правильно, угодно Богу. Как сказано в послании к евреям, брак у вас да будет честен, ложе не скверно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. То есть грехом является блуд и прелюбодеяние. То есть либо то есть отказ, либо отказ вступать в брак с женщиной, с которой ты живешь, или измена, когда ты уже вступил в брак. Это грех, потому что это несправедливо и это жестоко по отношению вот к людям. Там прелюбодеяние – это клятва преступления, это большая жестокость по отношению к обманутой стороне. Но в том, что касается естественного стремления человека к браку, оно не является греховным. И вот из-за того, что мы повреждены грехом, у нас могут возникнуть, да, ситуации, когда мы должны бороться. Когда, например, не знаю, женатый мужчина, он испытывает влечение к сотруднице на работе. Вот в этой ситуации он должен, да, бороться с этим влечением, потому что оно дурное, оно греховное, оно, если он ему последует, она его приведет к бессовестному поступку по отношению к его жене законной, В этом случае он должен бороться. Но проблема не в том, что у нас есть там влечение. Проблема в том, что из-за того, что мы повреждены грехом, оно сбивается с курса. И его нужно, соответственно, приводить в порядок. Вот в этом случае нужно бороться. Не с тем, что у нас есть естественные какие-то влечения, а с тем, что из-за того, что человек пал, они пришли в ужасный беспорядок. Ну и люди иногда страдают разного рода расстройствами и в области там пищи, в области пола. Там. Я знал человека, который бегал по проституткам, не мог остановиться. И он сам понимал, ему самому было от этого тошно, но вот у него была такая зависимость. Потом он, правда, как-то исправился, покаялся перед Богом, вступил в брак, все с ним, слава Богу, сейчас. Но грехом является не наличие каких-то естественных импульсов, а как раз то, что они у нас повреждены, вывернуты, они все время нас тащат куда-то не туда. Причем Библия содержит фактические ошибки. Например, о том, что летучая мышь – это птица, или о том, что зайцы жуют жвачку. Разные есть ответы. Иногда говорят, что просто там ошибка перевода. Но я бы сказал так, что Библия совершенно не имеет цели быть учебником по биологии. Библия не сообщает нам, не открывает нам каких-то естественно-научных знаний. На уровне естественно-научных знаний Библия остается на том же уровне, как ее авторы. Потому что цель Библии – привести людей к спасительным отношениям с Богом, а не объяснить им там правильную таксономию, к какому классу относятся какие живые существа. Является ли летучая мышь птицей? Ну, это вообще-то вопрос классификации. И ожидать от библейских авторов классификации современных живых существ, ну, было бы анахронизмом. Поэтому Библия, она вообще не про биологию, она про наши отношения с Богом. Причем Бог наказывает за неверие больше, чем за реальные преступления. Человек, проживший святую жизнь, но оставшийся атеистом, по многим доктринам идет в ад, а раскаявшийся убийца – в рай. Тут даже не вопрос наказания. Ну, смотрите, в Евангелии есть притча о званых на пир. Что царь устроил пир для своего сына, послал звать званых. Ну, и званые стали отговариваться. Ну, кто-то оскорбил и убил послов, а кто-то вежливенько так отказался, сказал, ну, извини, я очень занят, у меня тут такие-то важные дела, я поле купил там, я дом построил, в общем, чем-то я должен заниматься. Если бы мне было бы нечем заняться вообще, я бы пошел к тебе на пир. А так я занят, ты уж извини. И хозяин пира говорит, что никто из них не вкусит моего ужина. Почему? Ну, не захотели вы прийти, не захотели. Бог приглашает нас к общению с собою. Бог приглашает нас на свой пир. И Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых, чтобы мы могли прийти. То есть, любой человек может прийти, любой человек может получить прощение и прийти. Но на это нужно согласиться, нужно прийти. Если я не хочу прийти, я и не приду. Это как брак или дружба или усыновление. Если вы не хотите вступать в отношения, вы в них не вступите, и все. Это не награда. Женщина может быть женщиной великих достоинств, но и очень заслуженной, и там, не знаю, передовицей производства. Но если она не ответит «да» на предложение своего жениха, но она останется в одиночестве. Потому что, чтобы вступить в брак, ей нужно сказать «да». Вот для того, чтобы нам войти в Царство Божие, нам нужно сказать Богу «да». В чем разница между невидимым, неощутимым Богом и Богом, которого просто нет? Ну, в том, что Бог-то себя проявляет, и весьма активно. Бог действует в истории спасения, Бог открывается нам в Иисусе Христе, и Бог активно действует прямо здесь и сейчас в жизни тех, кто к Нему обратился в покаянии и вере. То есть, Бог, конечно же, себя проявляет в высшей степени активно. Другое дело, что Бог – это личность. тот люди часто, которые выступают со сциентистских позиций, они часто путают Бога с каким-то природным объектом или явлением, которое можно уловить там приборами. Но Бог же – это личность, и он всемогущ, и вы не можете его поймать приборами помимо его воли. С ним можно вступить в общение для того, чтобы он дал нам основание верить в то, что он есть. То есть это не прыжок в темноту. Он дал нам прочное основание поверить в то, что он есть, но он проявит себя в нашей жизни каким-то заметным образом, когда мы к нему обратимся. Мы должны просто повернуться к нему. Потому что Бог деликатен, он не ломится в нашу жизнь, когда мы его не просим. А так, конечно, Бог активно действует, в этом мире себя проявляет. Возможно, объективных нравственных качеств просто нету, и все тут. Вы же исходите из того, что они должны быть, а мы просто не можем их постичь. Но о чем основано это предположение? Потом, возможно, вы обратили внимание, так, ага, тут несколько вопросов относительно того, что есть ли объективный нравственный закон. А мы не можем уйти от этого сознания, потому что даже человек, который отрицает реальность нравственного закона, он неизбежно ведет себя так, как будто закон есть. Вот есть атеисты, которые отрицают нравственный закон, считают все это вот неправдой, но при этом гневно негодуют на церковников, требуют бороться там за какие-то права, которые все должны соблюдать там, и так далее. Но если нет объективного нравственного закона, а к чему весь ваш пафос? Он просто смешон. Допустим, я с детства не люблю вареную свеклу. Вот что-то она мне вот не понравилась в 4 года. Вот до сих пор я не могу с ней примириться. И если я начну негодовать и говорить, посмотрите на этих ужасных извергов. Они не только едят вареную свеклу, они ей кормят других, в том числе беззащитных детей. Вот беззащитных детей кормят вареной свеклой. Вы на меня посмотрите, как на странного очень человека, потому что... А в чем причина такого пафоса? Если тебе лично не нравится вареная свекла, ну и ладно. Если нет объективного нравственного закона, то все наши нравственные суждения, они на уровне нашей любви или нелюбви к вареной свекле. Это вопрос личного вкуса. Если мы считаем все-таки, что наши нравственные суждения... Вот эти люди поступают дурно и достойно осуждения, они имеют какой-то смысл, тогда мы уже исходим из объективного нравственного закона. А если мы считаем, что нет объективного нравственного закона, тогда все филиппики против церкви, против церковников, они вообще теряют всякий смысл. Потому что тогда у нас нет оснований для того, чтобы кого-то в чем-то обвинять. На основании чего мы тогда можем кого-то в чем-то обвинить? Есть большое количество разнообразных религий, представители которых берут учение на веру не вследствие объективных соображений. Вы говорите мне о Боге, любопытно, о каком? Почему, может, нам нужно признать Аллаха в Коране много премудрости или Бога в иудаизме, а может, Христа Спасителя, Бог не подает признаков о том, где правильный выбор? Вы знаете, слово Аллах – это просто Бог по-арабски, и тут вопрос у нас даже стоит не о том, существует ли единый личностный всемогущий Бог, он существует, а в том, что, где нам искать его откровение, как он себя открыл нам, в Коране или в Иисусе Христе. Вот этот вопрос будет осмыслен, но это уже не вопрос о том, в какого Бога верить, потому что Бог монотеизм, это он один, а что нам считать его откровением? Бог не подает знаков о том, где правильный выбор подает. Надо просто внимательно их рассмотреть. Надо согласиться, потратить время на это и просто сесть и разобраться. Так. К тому же огромная Библия вряд ли описывает весь наш быт. Если мы нашли объективную необходимость подчиниться этим правилам. Библия – это не про правила. Библия – это про отношения с определенной личностью, с Господом нашим Иисусом Христом, который есть Сын Божий, Сын Человеческий, Господь и Спаситель мира. И поверить – это значит вступить с Ним в завет, довериться и покориться Ему. Заслужение Бога обычно обещают рай, зачем нам, если ничего не имеет смысла? Вы когда-нибудь спорили с представителями других религий? Постоянно спорю. Как бы вы аргументировали, что именно ваша религия, ваша конфессия правильна? Прежде всего, тем, что Христос воскрес из мертвых. И я могу объяснить, как и почему. Так, я боюсь, что время мало остается. Но я попробую ответить. Иисус явился в видениях, потом были написаны псевдоисторические байки. Иисус подобен любому мифическому герою-спасителю, рожденному смертной женщиной от Бога. Какому именно мифическому герою-спасителю? Потому что, ну, тот же Эрман написывает, что на самом деле вера в то, что Евангелие списано с языческих героев-спасителей, это просто фейк. Это просто в конце 19 века вышла книжка «16 распятых спасителей» Керси Грейвса, где он говорит, что христиане все списали с языческих богов, которые тоже рождались 25-го, там тоже умирали, воскресали. И вот Грейвс – это фейк. Об этом, собственно, пишет совершенно неверующий Эрман. Когда Павел использует Писание, он имеет в виду Писание Ветхого Завета. Когда Павел использует Евангелие, он имеет в виду свое собственное Евангелие, не Евангелие евангелистов. Нет, смотрите. Апостол Павел говорит, в чем состоит Евангелие. Христос умер за грехи наши, воскрес из мертвых. То есть для него Евангелие – это возвещение, что Христос умер и воскрес. То есть речь идет об абсолютном человеке, который пережил человеческую смерть и был воскрешен. Почему в Библии Бог так часто гневается? Гнев – это реакция на то, что не все идет по твоему плану, как у всемогущего Бога может идти не по плану. Гнев Бога – это не реакция, что идет не по плану. Гнев Бога – это реакция на зло, которое оскверняет, разрушает и уродует созданный им мир. Поэтому гнев Бога – это не фрустрация. То есть я могу испытывать фрустрацию, когда у меня такой прекрасный план, а они вот все завалили. Но для Бога, конечно, такого невозможно. Гнев Бога – это его безусловное противостояние нравственному злу. Говоря, что предполагаю, что есть жизнь после смерти, получается, мы не живем сейчас, мы что, живые мертвецы? После смерти мы будем живы. Вы знаете, мы будем живы в гораздо более живом смысле. То есть сейчас мы, да, в определенном смысле живы, но наша жизнь, она черно-белая, она бледная, она неполная, она не до жизни. Вот когда мы достигнем воскресения мертвых и жизни будущего века, мы будем несравненно более живы, чем мы сейчас. Я вижу еще ряд вопросов, на которые я боюсь, что не успею ответить. И я очень прошу прощения. Обязательно я на них подробно отвечу. Но даст Бог вот в следующий эфир. Сейчас я просто не успеваю. Но они у меня все лежат в ящике, и я на них отвечу просто обязательно. Тем более, что все вопросы интересные, все вопросы содержательные. Большое вам за них спасибо. Так, последний вопрос попробую ответить. Иисус Христос воскрес, но зачем он ел рыбу и общал соты? Ведь он воскрес, его тело стало божественным. Разве ему нужна была пища? После своего воскресения он стал Богом и в теле. Ведь даже Божья Матерь не могла к нему прикоснуться, он вкусил вполне земную пищу. Нет, он не стал Богом в теле после воскресения, он был Богом с момента зачатия его в чреве. Вкушал он пищу для того, чтобы убедить учеников в том, что он буквально телесно и физически воскрес. Он не является никоим образом бесплотным духом. Но я боюсь, что я должен уходить уже, время кончилось. Я обязательно отвечу на все ваши вопросы в следующей передаче. Большое вам за них спасибо. До свидания и всего вам доброго.